Добрый день, дорогие друзья! Как и обещала, мы продолжаем тему образа священника в повседневной жизни. Напомню, социальные сети то и дело взрывают видео, на которых священники в облачении делают какие-то интересные вещи. Ну, например, легко управляются с несколькими шпагами, саблями, ездят на моноколесе или на лыжах по городу. Казалось бы, подобных видео довольно много и в ТикТоке, и на Ютубе, но как только главным героем их становится священник, видео тут же набирает миллионы просмотров. Почему так происходит? Ведь священник такой же человек, как и мы с вами, и многие имеют по несколько образований, являются авторами ученых работ, у них есть хобби, какая-то своя личная жизнь, ну и так далее. Но мы все равно с интересом смотрим эти видео. Если бы обычный человек проехал на моноколесе по городу, видео набрало бы гораздо меньше просмотров. В чем тут секрет? Неужели в том, что священник должен только в храме сидеть и службы совершать? Хорошо ли и вообще, когда священники приковывают к себе излишнее внимание? Вместе с настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отцом Алексеем Долгоруковым, я, Мария Заостровных, буду сегодня разбираться в этой теме. Батюшка, добрый день.
Добрый день, дорогие братья и сестры.
Для начала давайте, наверное, поговорим о том, как образ священника складывался у людей, которые, что называется в народе, которые мало соприкасаются сегодня с какой-то духовной жизнью, которые и в храм-то редко заходят.
Вот такой интерес к священнику, который там на лыжах катается, вызван, мне кажется, тем, что это все-таки до сих пор священнослужители являются такими экзотическими личностями. И большая часть людей с ними мало общалась. Многие вообще даже... У нас 60% считают себя православными. Ну, может быть, батюшку где-нибудь видели?
Ну, в храм ты заходишь, ты ожидаешь увидеть
священника.
Там, батюшку, да.
А если он на улице оказывается в облачении, то... Вот он уже такой, немножко странно это все
уже смотрится. Начинаешь оглядываться, да, что там происходит.
Да, что-то уже такое странное происходит, потому что нет личного общения людей многих со священником. Как говорил у нас основоположник, далеки вы, батенька, одногода. Вот. И эта дальность от народа, она появилась еще в дореволюционные времена. Конечно, не в крестьянской среде, потому что в каком-нибудь городе, приходе, священник был близок к своим прихожанам в среде интеллигенции и дворянства, скажем, таких высших сословий. Ведь если, допустим, помещик приглашал к себе священника на молебен домой на Рождество, то нередко дальше прихожие-то батюшку-то и не пускали, потому что батюшка – это примерно такой же мужик, как его крепостные крестьяне. Многие священнослужители в лаптях даже ходили. Скуденько жили-то так, потому что. И вот они такие вот и грубоватенькие были, и поэтому с ними общение-то особого-то не заводили дружбу тут. Высший свет. Но даже было академическое священство. Это люди интеллигентные, образованные, в духовных академиях, семинариях преподающие, хорошо одевающиеся, знающие много языков. Ну вот случились в начале 20 века собрания религиозно-философские. И как пишут свидетели, на этих собраниях митрополит, не тогда епископ Сергий Старогородский, по-моему, председательствовал, и собрались тоже две группы людей. С одной стороны, это вот интеллигенция, творческая, философская, кто там у нас, Розановы всякие, Мережковские,
Гиппиусы. То есть люди умные, с образованием,
да,
с академическим.
Да, да, вот. А с другой стороны, пришли священнослужители, и не только преподаватели духовных школ, академий, вот такие. И они смотрели друг на друга с удивлением. Это эти две группы в жизни тоже нигде не соприкасались. Они для друга были, как пишут свидетели, тоже такой диковинкой, что ли. И в чем была польза этих религиозных обществ, которые, к сожалению, потом закрыли все-таки, именно в том, что столкнулись два лагеря, так сказать, соприкоснулись. И как-то они стали взаимодействовать и знакомиться друг с другом, и понимать, что противоположный лагерь – это не какие-то там дикие, совершенно странные люди, а тоже нормальные люди, тоже со своими какими-то качествами, недостатками, с чем-то соглашаться можно, с чем-то не соглашаться. То есть уже в ту дореволюционную эпоху уже такой вот разлад налаживался, к сожалению. Ну, а советские времена, конечно же, все просто пропасть вырыли, потому что священник воспринимался, ну, вообще, как что-то такое, нет мира сего. Не в том смысле, что в духовном, а из другой совершенно галактики прилетевшим. Я вспоминаю, как показывали похороны Брежнева, и патриарх Пимен приходит, митрополиты, к гробу Брежнева. И даже вот эти кадры, что появились какие-то вот такие странные люди, они у людей вызывали живой интерес. Это что такое? Странно даже, кто-то такие вообще появились. Вот так были тогда люди верующие, особенно священнослужители, далеки от жизни, от народа, так вот воспринимались людьми. Но сейчас, конечно же, ситуация во многом меняется, но, к сожалению, еще она недостаточно изменилась. И поэтому хотелось бы, чтобы священнослужители, они больше присутствовали в нашей жизни, в делах, бытовых вопросах, чтобы мы понимали, что вера христианская, она не является чем-то такой диковинкой, а она является той жизнью и той полнотой, в которой можно и хорошо можно жить. Вот если это вот какое-то общение, такое соприкосновение будет происходить между священнослужителями и людьми, всем остальными гражданами почаще, то, я думаю, будут разбиваться вот эти вот стереотипы. И уже батюшка, который катается на лыжах, никакого интереса ни у кого не вызовет. Ну, батюшка и батюшка катаются, вот, вон девушка катается. Ну и что тут такого особенного-то? А пока вот, к сожалению, этот ролик показывает, что батеньки далеки, к сожалению, от народа остаются.
Так, ну я по-быстрому напомню, что батюшка, про которого сейчас идет речь, это настоятель Верхотурского Свято-Троицкого собора, отец Владимир Иванов. Совсем недавно видео с ним, что называется, взорвало соцсети. Он прокатился на лыжах по центру Верхотурья. Сказал, что есть там, ну, местная лыжная трасса где-то в Верхотурье, но она его не устраивает, ему не нравится рельеф, ширина, плотность трассы, и как-то спонтанно, что называется, решили съездить, прокатился по городу, выложили в соцсеть, и более 500 000 просмотров этот ролик собрал, и даже Ксения Собчак в свой канал перепостила это видео. Батюшка, вот вы говорили про то, что сейчас интерес есть, что батюшки сейчас вызывают вот этот вот интерес. Как вам кажется, а надо ли, чтобы вот он был, вот этот вот... вот это вот излишнее внимание, зачем это делать, потому что, ну, у каждого священника есть свой приход, есть люди, скажем так, которые адекватно реагируют, да, на священников, которые живут церковной жизнью, и тут, когда ты выходишь, скажем так, на холодную аудиторию, да, если хотите. Вот эти вот священники, которые стали, скажем так, героями соцсетей, они делали это не для того, чтобы сейчас я сниму ролик, у меня будет 500 000 просмотров, я стану очень популярным. Они просто, ну, почему бы и не снять. И когда выходит священник, скажем так, на большую такую аудиторию, становится известным, то к нему возрастает спрос, что ли. То есть от него чего-то ждут, каких-то более умных речей, я не знаю, еще чего-то, более глубоких проповедей. На него смотрят, как на представителя всей церкви. Это же большая ответственность.
Все правильно, но вот у нас, вы сказали, что адекватно прихожане смотрят церковные на священников.
А тут свое, родное...
К сожалению, этого тоже нет.
Так, даже в стенах церкви.
Конечно, так. Конечно же. У нас две позиции обычно, крайняя и самая распространенная. Либо батюшка такой Святой, святой, благодать на нем, чего он не скажет, чего он не брякнет порой, все свято, все свято. Такими умиленными глазами смотрят на священника. Это, к сожалению, часто прихожане, и это ведет, кстати, скажем так, к профессиональной деформации священнослужителей. Потому что, когда батюшка как раз оказывается в другой аудитории, которая с ним не соглашается...
Готова спорить, да, выдвигать свои аргументы.
Да, и они уже не смотрят, раскрыв рот, то они говорят: батюшка, аргументируйте. И священник теряется. Как так? Я же всегда, меня всегда все слушали, все соглашались со мной, да. И вдруг какие-то тут спруны нашлись, кто-то не соглашается. То есть такая своего рода профессиональная деформация. Другой образ сейчас, к сожалению, существует, что вот, извините, как представляют у нас все попы, они там все дорогие, им только деньги подавай, все они лицемеры, ни в кого они не верят, и все такое вот прочее. То есть, чтобы как-то вот эти два образа, что ли, смягчить, и тот, и другой, я думаю, что хорошо, если бы люди видели реальную жизнь священнослужителей. И для прихожан это полезно. Да, вспоминаю старую историю еще советских времен, когда староста приехала и архиерею жалуется, что батюшка вот у них на мотоцикле там ездит, и волосы у него развиваются, то владыка сказал старости: ну, купите ему машину, у него не будут развиваться волосы. Это вот с советских еще времен все идет.
Кстати, среди священников есть и байкеры.
Да, вот еще,
вот
да.
Еще и байкеры есть, да.
Это, с одной стороны, прихожанам полезно, чтобы они как-то, ну, что ли, относились по-человечнее к священнику. Не нужно делать из него какого-то кумира. А с другой стороны, это полезно для христианской проповеди даже. Для того, чтобы мы... Ведь все-таки главная наша миссия – это проповедь в этом мире. Ведь Господь послал нас... А проповедь, она будет ложиться тогда, когда почва будет более благодатной и подготовленной. А если что-то воспринимается, связанное с православной верой, совершенно как далекое от жизни оторванное, экзотическое, совершенно не наше, это все есть, может быть, это и хорошо, и свято, но это не для нас. Когда вот люди посмотрят, вы знаете, нередко вот люди так становились христианами. Приходят в храм... какие-нибудь мастеровые, даже не крещенные, не верующие, и задание у них там, договор, сделать там, я не знаю, электрику, покрасить там стены или еще чего-то эдакое поделать. И некоторое время люди находятся среди церковной жизни. То есть их там на обед приглашают, там еще что-то с ним поговорили. И в какой-то момент, у меня вот не раз было, человек подходит: батюшка, вот вы знаете, а как будет мне креститься там? И смотришь, уже где-то он там за обедом, крадучись почти, крестное знамя на себя накладывает. Смотришь, книжечку какую-то пошел там где-то что-то взять. То есть человек увидел, что и священник, и люди верующие, так называемые монашки, живут нормальную, хорошую жизнью. Ему эта жизнь понравилась, приглянулась, он потянулся к ней. Я вот думаю, что вот через именно вот эту жизнь как раз... люди будут больше даже, чем через наши лекции, беседы, наставления, приобщаться и тянуться к христианской вере. Другое дело, что здесь тоже надо быть осторожным, потому что можно как бы спуститься здесь до, ну, каких-то таких вещей, которые неприемлемы для христианской проповеди, или они не принесут никакой пользы. К сожалению... Вот был такой у католиков эксперимент, назывался он «Священник рабочий». И священнослужители отправились на заводы работать, там токарь, слесарь и прочее, прочее. Для чего? Вот так вот считалось, что если вот священник будет с работягами вместе, так он их, так сказать...
Облагородит.
Облагородит, угу. Он их к вере приведет. Но, к сожалению, провалилось.
Вышло наоборот.
Вышло наоборот, да, и все это дело отменили. Потому что вы, к сожалению, многие священники, они как раз прильнули вот к той среде. Ну, такой печальный эксперимент. Поэтому тоже нужно здесь какие-то такие формы находить, которые бы способствовали христианской проповеди. И поэтому не все священник должен делать, не все все-таки. Вот какое-то достоинство и образ он все-таки должен сохранять. несмотря ни на что. Я вот вспоминаю сейчас историю с так называемым митрополитом Александром Введенским. Был после революции у нас обновленческий раскол, и один священник, Александр Введенский, объявил себя митрополитом, но он такой был человек вольных нравов, и женатый был, и еще и к женскому полу неравнодушный. И вот есть история, как он сидит однажды в ресторанчике в НЭП, время НЭПа, и тут в светской одежде, в хорошем костюме дорогом сидит. И кто-то его узнал, посетителей ресторана, и подходит к нему и говорит: «Благослови, владыка». Ну, это митрополиту не понравилось, в кавычках его возьмем. И он говорит: «Не время и не место». И все, разобрал этого посетителя, он как стал на него кричать: «Это тебе здесь не время и не место, убирайся отсюда, пошел вон». Так вот, священник тоже должен понимать, всегда чувствовать, где время и где место, а где уже, вот уже не, какие-то вещи уже допускать нельзя. То есть вот какое-то такое чутье внутреннее, все-таки грани вот этой, оно должно присутствовать у священнослужителей. Но эта грань, она опять же не сама появится. Если ничего не делать, как-то не пробовать и даже не ошибаться, так мы и не поймем, где что можно, где что нельзя. Вот у католиков попробовали, не получилось, и они поняли, что здесь вот лучше не экспериментировать.
Стоит, да, да. Не время и не место.
Не время и не место, да, правильно.
Вот подобный интерес, который сейчас возникает, вызванный вот этими вот роликами на Ютубе сначала, сейчас уже в ТикТоке, как вам кажется, идет ли он на пользу имиджа современной церкви и на пользу образа как такового современного священника?
Вы знаете, у нас по телевидению чаще всего священнослужители показывают в облачениях, в торжественной обстановке, там пение раздается, все блестит, сверкает, или пытаются такие зачастую, ну, как какие-то такие в фильмах показывать, но они какие-то, как это называется, мелодрама, да, ведь? Угу. Такой образ тоже сусальный, что называется. То есть не совсем жизненный.
Рафинированный, классический.
Да, вот, вот как это. А что такое обычный священнослужитель? Как батюшка живет по-настоящему в деревне? Чем он занимается? Каких курей он там разводит? Как он там землю? Как он живет в дома? Как детей своих в школу водит? Как он... И так далее. Вот этого, к сожалению... Нет в представлении людей, и из-за этого создаются такие ложные стереотипы. А ложные стереотипы, они работают все-таки в отрицательную сторону. Даже если они хорошие, такие положить. Но когда люди сталкиваются с действительностью, со священником, они могут их разочароваться, если такой положительный ложный стереотип. А если он отрицательный, которых, к сожалению, тоже очень много и даже большинство, то тем более они приносят вред церковной жизни. Поэтому очень хорошо, что люди видят священнослужителей и вообще верующих людей в их в жизни, в их быту, как они живут на самом деле, что происходит. Я думаю, какая-то граница и даже пропасть порой, которая лежит до сих пор между светским, скажем, обществом и церковным обществом, она будет, если не преодолена, то будет более мягкой и размытой.
Вот я все-таки упорно думаю, что если бы просто простой человек, ну, то есть тот же самый батюшка без рясы проехался бы по центру Верхотурья, этот ролик прошел бы полностью абсолютно незамеченным. Но так как вот он был в рясе, и имеем то, что имеем, более 500 000 просмотров.
Ну да, совершенно согласен с вами. Даже вот если у нас появляются люди в рясах, подрясниках, в магазине, на улице. Ну вот вы правильно сказали про ответственность, потому что такой человек появляется и наблюдает совершенно за всем. Если в магазине, что он покупает, как, чего, как
ну, то
говорит.
То есть теперь, да, к нему будет приковано, да, довольно долгое...
Он как рыбка в аквариуме оказывается.
Время внимания, да.
Как жук такой-то под лупой такой, все разглядывается, все смотрится. Все. И здесь, конечно же, я по своему опыту могу сказать, для священнослужителей это достаточно напряженная ситуация. потому что ожидать, что на тебя просто все смотрят, ну, даже если ты человек такой самодостаточный, уверенный.
Ну, это тяжело психологически.
Психологически просто тяжело, да. А вести себя как-то вот так вот, как придется, тоже не стоит, потому что, ну, как-то чувствуешь на себе ответственность за свое поведение. Нужно себя достойно показать. Поэтому я думаю, что вот когда вот все-таки будут ближе, чаще священнослужители вот с такими вот роликами как-то встречаться с людьми, общаться, то и они будут себя легче, спокойнее чувствовать, увереннее. И у людей может быть такой вот ажиотажный интерес тоже к этому делу пропадет.
Батюшка, вот сегодня священник в рясе на городских улицах, в общем и целом, как воспринимается? Вы сами ходите в рясе по улицам?
Очень редко бывает такое. Видите, здесь есть техническая сторона. Вот до революции священнослужители, у них достаточно были у монахов короткие рясы и ходили в сапогах в основном. Сейчас, знаете, конечно же, ну, может быть, так и должно быть, но если священник пройдется вот сейчас вот по весне по городу, то просто подол этой рясы, он будет по колено весь мокрый, грязный. И вряд ли это будет такой хороший образ священника создан вот этим. Все-таки люди сейчас ходить, подтягивая вот эти полы куда-нибудь повыше, тоже немножко юмористично. Ну, у нас вот такой вот край. Где-то вот, допустим, в Греции, там священник обязан носить рясу. Просто обязан. Угу. Потому что он государственный служащий. И это его, так сказать, одежда.
Форма.
Да, форма его. Но там вот они вот придумали безрукавки, чтобы рясу не носить. Как-то тоже покороче, чтобы все это не очень моралось. Ну, и климат там немножко другой. По суше все ж таки поменьше.
В общем, в обыденной жизни носить рясу не очень удобно.
Не очень удобно. И вот у католиков, у них, вы знаете, вот эти воротнички священника делали. Строгий костюм, воротник. Может быть, такие вот, все ж таки, такая одежда, она для современной, городской, по крайней мере, жизни даже и больше подходит. Потому что так вот достаточно сложно, когда ты не на машине или, как в старину, не на карете, вот, чтобы все было чисто, опрятно и достойно. Потому что я говорю, что если раньше до революции священнослужители порой ходили в лаптях, и вот эти рясы были с заплатами у них, и это все нормально считалось, потому что крестьянская среда, все так жили, все вот, примерно, одевались, никаких претензий, то сейчас скажут: о, батюшка, ты какой весь грязный, неопрятный, как выглядит он плохо.
Вот ну, то есть ходить в рясе по улицам – это не вариант. Что надо делать современному священнику, чтобы, скажем так, иметь правильный образ среди невоцерковленного народа и чтобы стать ближе к этому самому народу?
Ну вот, если у нас нету каких-то специальной такой одежды, как в католической церкви существует, то как минимум, как я вот говорил уже, ни время, ни место. То есть священник должен одеваться все-таки в строгую одежду, достойно себя вести, в строгие костюмы. И я вообще сторонник вот этой классики. Меня смущает мужчины, которые в шортах ходят по улицам и в храм заходят. Как-то мне это не очень-то строгости. Вот. И поэтому для меня никакой проблемы нет. Одеваться нужно достойно, достаточно строго, сдержанно и вести себя соответствующим образом и в транспорте, и в общественных местах. Ну, и не скрывать, вот, что ты являешься священнослужителем, и как-то люди, чтобы это видели, понимали. И вы знаете, вот честно говоря, как в старину говорили, и без рясы, и в лаптях попа видно. Такое в народе было высказывание. Поэтому вот когда где-нибудь я даже в транспорте, в общественном, люди порой подходят, всяких без ряс, и говорят: вы, извините, не священник? Я говорю: да, священник. Вот узнают. Узнаваемость очень большая священнослужителей. Потому что я вот иногда сейчас мужчины тоже, есть такая мода, в длинные волосы, бороду отрастят. И так вот глянешь, вроде бы, ой, не собрат ли там идет? А нет, не собрат. Вон у него какие-то...
А нет, хипстер мимо прошел.
Женики, джинсы там, кроссовочки таких шлепает. Вот. Нет, конечно же, священник не стал бы так надевать. Поэтому даже без специальной церковной нашей формы, ведь вот, скажем, взять времена протопопа Аввакума, если мы почитаем. Там священника от мирянина на улице, особенно зимой, отличить было невозможно. Они одеты были практически одинаково.
Угу.
Или от диакона. А просто тогда все носили вот эту длинную одежду. В петровские времена вот этот разрыв получился. Ну и у нас в России Петровский, там в западном мире там это по-другому немножко. Разрыв получился, то есть у священнослужителя осталась традиционная одежда, та, которую носил весь народ когда-то. Ну, кафтаны там всякие были и прочее. А мода поменялась, а у священников осталась примерно своя. Ну и пусть она будет. Она для храма, для богослужения, для каких-то вот таких встреч, официальных, торжественных. Ну, не очень удобно в рясе картошку в огороде копать все-таки.
Ну, это да. Как мы сегодня выяснили, и по улицам не очень чистым в рясе тоже ходить не очень удобно. Ну что ж, дорогие друзья, на этом на сегодня все. Напомню, что в гостях у программы был настоятель храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга, отец Алексей Долгоруков. У микрофона была Мария Заостровных. Всего вам доброго и до новых встреч!